Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 456-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». И мы с вами продолжаем наше изучение Ветхого Завета. Мы с вами сегодня переходим к книге «Паралипоменон». Если по какой-то книге проповедуют мало, так это, пожалуй, книга «Паралипоменон». Когда вы последний раз слышали проповедь целиком по книге «Паралипоменон»? Кстати, сегодня мы с вами тоже пойдем быстрее, чем обычно. Обычно мы стараемся где-то вот по главе, ну, иногда по две главы брать за одну встречу. Сегодня мы дойдем до начала 9 главы, начав, разумеется, с 1. Почему? Потому что первое, что мы видим в книге «Паралипоменон», это длинное родословное. То есть большое родословие перечисляется все. Идет описание еврейского народа, кто был за кем, кто был отцом кого, пока мы не доходим до Давида. По книге «Паралипоменон» действительно сложно проповедовать. Книга «Паралипоменон» может показаться скучной, но есть также в этой книге кое-что и очень интересное. Эта книга, конечно, связана с книгами царств. Кстати, я отвлекусь и скажу, что да, в наших переводах есть первая книга «Паралипоменон» и вторая книга «Паралипоменон». На самом деле это ровно то же самое, что мы с вами видели уже с книгами царств. Книга одна, но поскольку она длинная, на один свиток ее не уместить. Вот и разделяется она на две части. То есть перед нами будут две части одной и той же книги. Итак, книга «Паралипоменон» на самом деле дополняет то, что было недосказано в других книгах, в частности, в книге царств. Кстати, и название «Паралипоменон» переводится с греческого языка как «пропущенное». То есть эта книга — дописанный, пропущенный ранее текст, пропущенные ранее сведения. Интересно, что в еврейских изданиях Библии эта книга помещается в самом конце. Это как бы такой каталог того, что было пропущено в предыдущих книгах. Здесь ровно тот же материал. Но повтор ли это? Конечно, нет. И я думаю, что в ближайшие несколько недель, когда мы будем изучать первую и вторую книгу «Паралипоменон», мы увидим, почему. Здесь не просто восстановление или дополнение пропущенного. Здесь перед нами еще один пример действия принципа повтора в Священном Писании. Сначала мы видим большой объем материала, а потом делается акцент на конкретном моменте из этого материала. И этот момент рассматривается более подробно, как под микроскопом. Вот этот принцип телескопа, которым мы пользуемся сначала, и микроскопа, к которому мы приходим потом. На самом деле этот принцип, я думаю, вам уже знаком. Помните первые две главы книги «Бытие»? Первая глава — это такой телескопический взгляд на сотворение неба и земли и человека, человечества, как части земли, как венца творения. Вторая глава — это более подробный рассказ о сотворении человека. Здесь уже события рассмотрены как бы под микроскопом. Точно так же и здесь. Книга «Паралипоменон» — это еще больший микроскоп. Это соотношение поколений. Это те сведения, которых мы не увидели с вами в предыдущих книгах. Еще один момент, где мы видим принципы телескопа и микроскопа. Мы с вами говорили о даянии закона. Об этом было и в книге «Исход», и в книге «Второзаконие». Но это тоже не был повтор, скорее толкование закона в книге «Второзаконие». Так же и здесь. Бог снова рассказывает нам о тех событиях, которые были в книгах царств. Но при этом мы узнаем эти события с новой стороны. Мы с вами читали о царстве Давида. Мы говорили об этом очень подробно. Мы говорили об истории Давида, о личности Давида. Но очень важен также и дом Давида, те люди, которые его окружали. Информация об этом, конечно, была в книгах царств, но этой информации было недостаточно. Мы с вами дойдем до второй книги Паралипоменон и будем восполнять то, что в свое время не получили. Кстати, о самом Давиде тоже ведь есть некая новая информация, которую мы раньше не видели, и эта информация будет дана нам в первой книге Паралипоменон. Тут важно отметить еще одну деталь. Паралипоменон не случайно означает упущенное или пропущенное. Помните, когда мы с вами читали книги царств, особенно третью и четвертую книги царств, уже во время разделения и после разделения царства, я обратил ваше внимание на то, что преимущественно рассказываются события, происходившие в Северном царстве. То есть Южное царство, конечно, появляется, но прежде всего для того, чтобы обрисовать контекст царства Северного. А вот книга Паралипоменон, напротив, говорит о Южном царстве. О Северном царстве в нем практически ничего не сказано. Бог как бы забывает о грехах тех, кто жил в Южном царстве, потому что эти люди послушны Богу, они, по крайней мере, пытаются быть верными Богу, и Бог по своей милости прощает эти грехи. Интересно, что в книгах Паралипоменон, когда говорится о Давиде, не упомянут его грех. То есть здесь совершенно другой взгляд. Иногда говорят, что в книгах царств история Израиля и Иудеи дается с точки зрения дворцовых событий. Это как бы взгляд из дворца. В книгах Паралипоменон та же история рассказывается с точки зрения храма. И мы с вами кое-что скажем о храме. Опять-таки, читая книгу царств, мы обратили внимание на то, как мало на самом деле говорится там о храме. Да, упоминание появляется, но оно, в общем, не так часто бывает, как бы хотелось. А здесь как раз храм на первом месте. В книгах царств дана политическая история, а в книгах Паралипоменон история духовная. В каком-то смысле книга Паралипоменон — это толкование на книгу царств. Книга царств дает взгляд человеческий. Книга Паралипоменон — взгляд Божий. Да, я понимаю, что мы с вами можем сказать, мы это уже читали. Но давайте воздержимся от таких утверждений и будем открыты к тому, что Бог покажет нам нечто новое. И все же первые главы я не буду читать целиком. Это родословие, это генеалогия. Вот все 8 глав и начало 9 главы, оно, собственно, про это. Ну, чтобы было понятно. Давайте все-таки начнем. Первая книга Паралипоменон, первая глава. Кстати, это генеалогия, которая изложена еще и очень коротко, без фразы типа «такой-то родил такого-то». Просто пошли по именам. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Афет. 4 стиха мы с вами прочитали в первой главе. И я думаю, что на некоторые моменты вы уже обратили внимание. Один из них заключается в том, что род Каина не описывается вообще. То есть такое ощущение, что никакого Каина, да и Авеля тоже, у Адама и Евы не было. Смотрите. Адам, Сиф, Енос и так далее. Дальше, после того места, на котором мы остановились, сыновья Ноя, причем сначала отвергнутая линия или линии, а потом принятая Богом линия. И мы в конце концов с вами дойдем до Иессея и Давида. Почему не говорится про Каина? Ну, правильно, понятно, почему у него не было детей. А про Каина почему? Да потому что в контексте Бога это уже не интересует. Теперь, после телескопического взгляда предыдущих библейских книг, мы смотрим под микроскопом только на то, что представляет наибольший интерес. И вот тут, друзья мои, начинаются удивительные вещи. Первый стих третьей главы. Да, за две главы мы с вами дошли до сыновей Давида. Это семейство, семья Давида. Причем есть смысл пользоваться этой книгой, если вы хотите все-таки разобраться, сколько же было жен и сыновей у Давида, да и не только у Давида, потому что здесь совершенно конкретное перечисление в книгах царств. Эту информацию пришлось бы еще раскапывать, искать, где она появляется. А здесь оно все сразу перед нами. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были первенец Амнон от Ахинуамы израилитянки, второй Далуя от Авигеи, кармелитянки. Да, знакомые имена, знакомые люди, друзья. Ведь мы с вами читали книги царств, и вы помните эти истории. Идем дальше. Третий Авесалом, сын Маахии, дочери Фалмая, царя Гессурского. Вы помните, что именно к царю Гессурскому он и ушел, когда случилась размолвка с отцом. Читаем дальше. Четвертый Адония, сын Агифы. И опять-таки, если вы хорошо помните повествование книги царств, вам имя Адония кое-что скажет. Пятый – Сафатия, а от Авиталы. Шестой – Ефриам, от Аглаи, жены его. Шесть родившихся у него в Хевроне. Царствовал он же там 7 лет и 6 месяцев, а 33 года царствовал в Иерусалиме. И вот тут начинается интересная вещь. Пятый стих. Сии родились у него в Иерусалиме. Шима, Шовав, Нафан и Соломон. Четверо от Версавии, дочери Амииловой. Кстати, здесь не говорится, что это Версавия, которая была замужем за Урией, потому что в данном повествовании это не важно. Но я думаю, вы обратили внимание на одного из сыновей, который не был упомянут в книгах царств. Сына этого зовут Нафан. Имя это, хотя нам легко его пропустить, оказывается для нас очень важным и очень полезным при чтении Нового Завета. Давайте посмотрим на родословное Иисуса Христа. Это, во-первых, первая глава Евангелия от Матфея и третья глава Евангелия от Луки. Вот у Матфея там идет родословное Иосифа, который был по-человечески отцом Иисуса Христа. Шестой стих. Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. И так далее. Значит, родословная Иисуса Христа по Иосифу, который был юридически отцом, но не был тем, кто зачал Иисуса Христа. Да? Вот его родословная идет через Соломона. Но есть ведь и другая родословная. Мы ее находим в Евангелии от Луки, 3 глава. Это родословная матери Господа нашего Иисуса Христа, Марии. А там в 31 стихе. Кстати говоря, тут текст очень похож на книги Паралипоменон. Настолько же кратко все, без всяких слов, типа родил. Смотрите. Сын Миляев, Маинанов, Матафаев, теперь смотрите дальше, Нафанов, то есть сын Нафана, Давидов, Иессеев и так далее. Значит, это родословное идет не через Соломона. Это родословное идет как раз через того самого Нафана, имя которого мы с вами видели только что.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Если бы не повествование книги Паралипоменон, то с родословной была бы большая неясность. Потому что Нафан, по большому счету, никак больше не засветился. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что Нафан назван в честь того самого пророка, который указал Давиду на его грех. Пророка, которого Бог использовал для того, чтобы сказать истину в жизни Давида. Итак, две родословные. В Евангелии от Матфея Иисус получает юридическое право на престол Давида. Право, которое давалось через отца, потому что царственность переходила по отцу. И получается, что он в царственном роде, через Соломона, да, того самого, про которого мы с вами уже читали. Ну а в Евангелии от Луки он получает также и право по крови на престол Давида. Потому что, я думаю, вы это понимаете, никакой крови Иосифа, плотника, в Иисусе Христе нет. Иосиф принял Марию, когда она уже имела от Духа Святого. И вот через Иосифа, соответственно, через Соломона, Иисус получает право юридическое или право для юридического признания. Он входит в дом Давида через Соломона. Но через другого сына Давида, через Нафана, Иисус получает вот это право по плоти, по рождению. Вот эти вещи легко от нас могут ускользнуть. Но как раз такие детальки и дополняются в наше повествование, когда мы читаем генеалогию родословную в книгах Паралипоменон. А дальше подробная родословная 12 колен Израиля. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все израильтяне в конце концов оказываются детьми Адама. И каждый израильтянин до какого-то времени мог найти вот эту свою генеалогию, мог понять, откуда он происходит. Это, пожалуй, самое длинное и самое подробное родословное в истории мировой литературы. Родословная, которая включает всех. И мы можем пройти путь от первого Адама до последнего Адама, до Иисуса Христа, если мы совместим родословные книги Бытие, например, родословные книги Паралипоменон и родословные, которые мы находим в Евангелии от Матфея, Евангелии от Луки. Путь от первого до последнего Адама восстановлен практически целиком. И вот что получается. Перед нами фактически родословное всего человечества. Перед нами фактически путь, к которому идет человек. И на этом пути выясняется еще одна очень важная вещь. Оказывается, что все мы происходим от Адама, и все мы равны. Да, мы с вами говорили про сынов Ноя, и большинство из слушателей этой передачи все-таки происходит от Иафета. Я знаю, потому что передача делается на русском языке. А россияне, и не только россияне, славяне, потомки Иафета. Поэтому я спокойно могу утверждать, что большинство слушателей и большинство тех, кто делает эту передачу, это все-таки потомки Иафета. Хотя, конечно, есть среди нас и те, кто от Сима, и те, кто от Хама. Но в конечном счете в нашем положении все мы равны. А теперь переходим к 9 главе, 1 стих. Собственно, отсюда мы с вами будем читать более подробно. Здесь становится понятным, зачем вообще написана эта книга. «Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских, иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассиных. Ну и дальше опять такое перечисление. Какова судьба этих родословных? Во-первых, они записывались. Во-вторых, когда иудеи были уведены в Вавилон, вот те события, о которых мы с вами уже читали, эти записи, эти родословные сохранились. Их взяли с собой как очень важную документацию. Потом, после возвращения в Иерусалим, эти тексты вернулись в Иерусалим. Но уже после 70-го года нашей эры, после разрушения Иерусалимского храма, все это было потеряно. Если тогда, в те времена, родословную можно было проследить, ее можно было восстановить, то сегодня ни один из нас не может восстановить свою родословную до Адама. Это и не нужно. Мы с вами очень скоро увидим, почему. Мы говорили с вами о том, что, например, Каин и его потомки не упомянуты. Дух Святой решил не упоминать их. Вполне возможно, что неупомянуты и некоторые звенья этой цепочки. Смысл этой родословной, таким образом, не в том, чтобы упомянуть всех. Эта родословная столь же вдохновенна, как, например, Иоанна 3:16. Но смысл все-таки в другом. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все люди в этих родословных грешники. Обычно пишется благородное родословное. Надо подчеркнуть, какие молодцы были твои предки. Но вот ни одного молодца здесь нет. Даже в жизни самых праведных людей был грех. Мы с вами говорили об Аврааме. Мы помним жизнь Авраама. Мы помним грех в жизни Авраама. Мы с вами говорили про царя Давида. Мы помним грех в жизни царя Давида. Мы с вами обращали внимание на праведных царей Иудеи. И мы помним грех этих царей. Пророк Исаия говорит в 59 главе, 2 стихе, «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Получается, что грех — это хуже болезни. Грех пронизывает все человечество. Грех сидит в каждом из нас. И даже лучшие люди, такие как Ной, Авраам, спасаются только по вере и только благодатью. Авраам был грешником, Давид был грешником, Соломон был грешником. Единственное исключение из этого правила – сам Господь Иисус Христос. Однако Бог сделал так, что дети Авраама могут получить милость. Итак, перед нами генеалогия. Одно большое семейное древо. И указывает оно на один очень простой факт. Все мы равны. Все мы грешники. Все мы неизменно нуждаемся в оправдании. И перед тем, как рассказывать историю Израиля, Святой Дух подводит нас к этой истории и записывает для нас тех, кто шли до ее непосредственных участников. И выясняется, что ни одного, по большому счету, героя здесь нет. Но выясняется также и другое. Каждый из нас может стать героем по милости Божьей. В следующий раз продолжим. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.